Итак, седьмая встреча в череде вечеров, посвященных исследованию теме «Путь к центру Вселенной». В начале каждой проповеди я кратко напоминаю шаги, которые мы с вами уже одолели. Первый из них, кто напомнит? Осознайте реальность небесного святилища. Второе, во вратах что сделаете? Возблагодарите Господа, прославьте Господа. Подойдя к морю, подойдя к купели, к умывальнице, погрузитесь в эту водную могилу, чтобы заключить завет с Господом, посвятите себя Господу, заключите водный завет и обретите статус служителя, облегшись в белую льняную одежду. Следующий шаг, четвертый, это стол хлебов предложения. Там раз в неделю, именно по субботам, Господь обновлял символически свое присутствие. Потому на этом этапе духовного роста посещайте священное собрание по субботам, в тот день, когда Господь освящает, очищает и благословляет свой народ. Следующий шаг номер 6, то, что мы изучали вчера, это семисвешник, и он напоминает нам о том, что Господь выразил свою волю и явил самого себя в Священном Писании. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». И с этим светильником работа происходила когда? Рано утром и вечером. Дважды в день минимум рекомендуемый график изучения Священного Писания, посвящение времени тому, чтобы продолжать процесс духовного просвещения и получать свет от Господа. Итак, семисвешник напоминает нам, изучайте Священное Писание утром и вечером. И этот свет будет помогать вам и ночью держать защищенным свой разум и на протяжении дня мыслить Божьими мыслями. Это 6 шагов, которые мы с вами уже одолели, и сегодня 7-я тема, 7-я остановка, очередной предмет во святилище, а именно жертвенник курения. Жертвенник курения. Давайте посмотрим, во-первых, как он описан в Священном Писании. Для этого я приглашаю вас открыть 30 главу книги «Исход». Мы прочитаем там первые 5 стихов. Книга «Исход», 30 глава, первые 5 стихов. «И сделай жертвенник для приношения курений. Из дерева сетим сделай его. Длина ему локоть и ширина ему локоть. Он должен быть четыреугольный, а вышина ему 2 локтя. Из него должны выходить роги его. Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его, на 2 углах его, сделай 2 кольца из золота, сделай их с 2 сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева сетим и обложи их золотом». Это первый отрывочек, повествующий нам об изготовлении, о заповедях касательно изготовления этого жертвенника курения. Итак, из каких материалов он был сделан? Вновь, как и другие предметы во святилище, и из дерева сетим, из акации, и обложен был золотом. Да, обложен был золотом. Каковы его размеры? Сказано, локоть шириной, локоть длиной, соответственно, 0,5 метра ширина, 0,5 метра длина, и высотой сколько? 2 локтя, соответственно, 1 метр высотой. Вот как его пытаются сегодня изобразить. Это все внутри того же помещения, которое я вам показывал несколько раз на фотографиях. Это модель скинии, которая находится в Израиле, в долине Тимна. Вот так вот выглядит этот жертвенник для курения, согласно, вот, как говорится, ну, представлениям тех, кто изготавливал его для этой копии. Посмотрим, что еще сказано о жертвеннике всесожжения, то есть о жертвеннике курения. Исход 30 глава 6 стих говорит, Исход 36. «И поставь его пред завесою которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе». Итак, вот это довольно интересное повествование. Оно рассказывает о местоположении этого жертвенника курения или жертвенника кождения. Итак, где нужно было разместить? Пред завесою, которая пред ковчегом откровения. То есть перед какой завесою, соответственно? Перед второй завесою, которая отделяла святое от святого святых. Но некоторые задают такой вопрос: с какой стороны завесы поставить? Смущение здесь вызывает вот такая фраза: «Поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения». Дальше сказано: «против крышки, которая на ковчеге откровения». Против, то есть напротив. И, соответственно, коль скоро здесь не указано, с какой стороны завесы, со стороны святого или со стороны святого святых, но есть указание, что это должно быть напротив крышки ковчега завета, то, соответственно, появилась точка зрения, что этот жертвенник кождения стоял во святом святых. Во святом святых. Это была попытка каким-то образом синхронизировать повествование Торы с тем, что записано в 9 главе послания к евреям. Потому что там есть такая интересная фраза. Сказано, что вот это второе отделение, которое, вторая скиния, которая называлась «Святое святых», и там есть такая фраза: «имевшая золотую кадильницу». То есть при беглом чтении может показаться, что во втором отделении помимо ковчега была еще и золотая кадильница. В других переводах «золотой кадильный жертвенник», да? То есть тот, который использовался как раз для кождения. И поэтому вот в интернете вы можете найти всевозможные обсуждения. Мне многие и звонили, и писали лично вот с просьбой как-то разобраться. И, как вы знаете, при любом обсуждении есть те, кто очень твердо убежден в своих взглядах, их очень трудно переубедить, а в особенности, когда можно благодаря этим взглядам еще и отличаться от всех остальных. Это шанс редко кому удается упустить, кто вот хочет отличаться. Так вот, с какой стороны завесы? Есть ли у нас возможность, используя материал Торы, каким-то образом на этот вопрос ответить? Давайте посмотрим на 40 главу этой же книги «Исход», где рассказывается о том, как скиния была поставлена. Ибо порядок расположения предметов в скинии, последовательность размещения предметов святилища совершенно определенно указывает на то, где стоял этот жертвенник каждый день. Итак, читаем 40 глава, первые 5 стихов. По мере чтения мы будем высвечивать вот описываемые объекты. «И сказал Господь Моисею, говоря: в первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания». То есть все уже было изготовлено. Все очень тщательно, по размерам, по инструкциям, по образцу, показанному на горе, было изготовлено. И вот теперь пришло время ее собрать. «И поставь в ней», если Библия у вас открыта, что написано? «Ковчег откровения». Итак, первый предмет, который нужно было поставить в скинии, это ковчег откровения или ковчег завета. Это первое действие. То есть где Моисей находится в этот момент, когда он устанавливает этот ковчег завета? Во святая святых. Так? Дальше читаем. «И поставь в ней ковчег откровения и закрой ковчег завесою». Так, повесь завесу. Это какая завеса? Которая отделяет два отделения святилища друг от друга. Отделяет святое святых от святого. Дальше написано: «И внеси стол, и расставь на нем все вещи его, и внеси светильник, и поставь на нем лампады его». То есть где сейчас предметы расставляются? Во святом, в первом отделении. То есть какое у нас движение рисуется? Моисей как бы движется назад, пятится, да, то есть он поставил центральный предмет, завесу повесил, и потом стол, потом семисвечник. То есть он теперь вот работает уже со святым, да, с первым отделением. Дальше сказано, и поставь жертвенник всесожжения. Секундочку, я пропустил один стих. Итак, и внеси стол, я четвертый стих еще раз прочитаю, и внеси стол, и расставь на нем все вещи его, и внеси светильники, поставь на нем лампады его, то есть справа поставь, слева поставь, и поставь золотой жертвенник для курения пред ковчегом откровения, и повесь завесу входа в скинию. Так появилась ясность? То есть ковчег золотой, ковчег за завесою, а три предмета перед второй завесою, а именно стол, семисвечник и жертвенник. Это все описание первого отделения. А когда это будет поставлено, тогда сказано, что еще сделай? Еще одну завесу, и это уже завеса у входа в скинию. То есть ошибиться невозможно. Повторим, центральный предмет, занавес, три предмета и еще один занавес. То есть в действительности ковчег был за завесою, а жертвенник курения был перед завесою. Для большинства из вас это и так очевидно, это всегда было очевидно, но коль скоро этот вопрос обсуждается, надо и его было проиллюстрировать. Снова возвращаемся к той схеме, которую я вам уже неоднократно показывал, и покажем этот жертвенник. Вот здесь он находится. Видите, да? Вот он. Вот это вот. А вы-то не видите? А почему вы его не видите? Почему у нас мигает? Чтобы было легче. Ну-ка, давайте еще раз попробуем. Вот сейчас видно, да? Вот это вот жертвенник курения, вот это вот завеса, и вот, соответственно, ковчег завета. Что еще нам известно об этом жертвеннике курения? Давайте посмотрим, как он описан в книгах царств. Третья книга царств, 7 глава, 48 стих. Третье царств, 7 глава, 48 стих. Это описание того, как были изготовлены предметы теперь уже в эпоху Соломона. Читаю. Секундочку. Третье царство, 7:48. «И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа, двоеточие, золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлебы предложения». Итак, согласно этому тексту, из какого материала был сделан этот жертвенник? Из золота, да? Вот. Однако, если мы берем параллельное повествование, то вот чуть-чуть дальше, в третьей книге царств, в 6 главе, в стихах 20 и 22, у нас указана такая информация. 6 глава, 20 и 22. «И давир был длиною в 20 локтей, шириною в 20 локтей и вышиною в 20 локтей». Давир – это то, что соответствовало святому святых в скинии Моисея. «И он обложил его чистым золотом, обложил также и кедровый жертвенник». Итак, из какого материала? Да, из кедра. Кедровый жертвенник. Весь, 22 стих, весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который пред Давиром, обложил золотом. То есть мы находим, что в святилище Моисея жертвенник был изготовлен и из дерева сетим, обложен золотом, а в храме Соломона он был изготовлен из кедрового дерева и тоже обложен золотом. В принципе, в храме Соломона все было сделано из кедра. Так? Если говорить о стенах, то они были изготовлены из акации, обложены золотом, в скинии Моисея, то есть были вот такие брусья, так брусья – это термин, который в синодальном переводе используется, а так это, по сути, доски, обложенные золотом, скрепленные друг с другом. А в храме Соломона все было обшито кедром и покрыто золотом. На ту пору уже на Ливане можно было нарубить этих кедров. Кедр тоже хорошая древесина, и поэтому этого материала было в изобилии, в отличие от пустыни, где вот только акацию можно было сыскать, ибо она довольно неприхотливая, может жить в тех условиях. Итак, жертвенник, который пред Давидом обложил золотом, он сам был по себе кедровым. Напоминаю также для вас схему расположения предметов в храме Соломона. Вот там по центру, на том же самом месте, где он находился в скинии Моисея, перед Давидом, перед святым святых, находился жертвенник для курения. Итак, это описание того, как он был изготовлен, из каких веществ, какого размера и так далее. Ну, а теперь давайте посмотрим, что на нем делалось, для какой цели он был изготовлен, каково предназначение жертвенника курения. Возвращаемся к 30 главе книги «Исход», прочитаем стихи 7 и 8. «Исход», 30 глава, стихи 7 и 8. «На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши». Вот этот термин «всегдашний» нам уже знаком. Он описывал и служение в контексте обслуживания миноры. Это в оригинале «тамид» и означает какое? Регулярное. Это регулярное, строго по графику служение. Говорится о том, что Аарон будет курить благовонным курением каждое утро и каждый вечер. Вот в то же самое время, когда поправляли светильник, заботились о том, чтобы он горел утром и вечером, в это же самое время происходило служение воскурения фимиама на жертвеннике для кождения. В 30 главе книги «Исход», в стихах с 34 по 36, рассказывается о составе, из которого был этот фимиам извлекаем. Давайте читать. 30 глава, стихи с 34 по 36. «И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святый, и истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе, это будет святыня великая для вас». Есть рецепт изготовления этого порошка. Возьми их в равном количестве, в равной пропорции и мелко истолки. То есть можно, если бы кто возжелал, это воспроизвести. Но Тора запрещает. Дальше написано: «Курение, сделанного по сему составу», 37 стих, «не делайте себе. Святынею да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа своего». Итак, вот это благовонные вещества, которые использовались для курения. Но скажите, чего еще не достает, чтобы фимиам появился? Жертвенник есть, курительный состав, порошок есть. Что еще нужно? Огонь нужен. Огонь нужен. откуда брали огонь. Интересно, что в Торе прямым текстом об этом нигде не сказано. Нет заявления о процедуре, которую нужно было использовать для того, чтобы возжигать, зажигать этот курительный состав. Однако при внимательном исследовании картина становится ясной. Давайте вспомним печальный эпизод из истории семьи первосвященника. Книга Левит, 10 глава, первые два стиха. Левит, 10 глава, первые два стиха. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня и вложили в него курений и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». Говорится о том, что они принесли огонь чуждый, которого Господь им не велел. Что это был за огонь? Почему он был чуждый? В чем была проблемность вот такого служения? Когда мы смотрим на контекст, то ответ становится очень очевидным. Помните ли вы, что было прямо перед этим? Что описано прямо перед началом 10 главы? Посмотрим в 9 главе, стихи 23 и 24. Левит, 9 глава, 23 и 24. «И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу, и вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Конец 9 главы книги Левит описывает завершение процедуры посвящения Аарона и его сыновей на служение. Им были даны тщательные инструкции о том, как надо служить. И процедура была довольно объемной. 7 дней длился процесс их посвящения. И вот когда все было завершено, когда все было сделано правильно в соответствии с волей Господней, и что касается того, как скинию надо было устроить, и того, как посвятить священников, после этого сказано «вышел огонь от Господа», и Господь сам зажег жертву на жертвеннике всесожжения, который находился во дворе. И вот сразу же после упоминания об этом огне, об огне Божьем, сказано, а они взяли огонь чуждый. Появляется ясность? Давайте чуть подробнее. Чуть подробнее. В Священном Писании, в Торе непосредственно, есть такая заповедь. Она дана была раньше еще Аарону и его сынам. 6 глава, 13 стих. Левит 6, 13 написано. «Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». Какой огонь? Божий огонь. То есть Аарона и его сыновей заранее предупредили, что огонь, который будет на жертвеннике, его нужно хранить. И в иных отрывочках Священного Писания говорится о том, что они должны были стоять на страже, когда? День и ночь, день и ночь. Чуть позже мы узнаем из Священного Писания, что через Аарона священника была передана заповедь о том, чтобы было 24 священнических череды. Это уже написано во времена Давида, но со ссылкой на Аарона. Сказано по уставу Аарона отца своего. То есть было 24 священнических череды, и священники по очереди приходили. Да, 2 недели в году служили. То есть они держали стражу. И днем служили, и ночью служили, по очереди там и прочее. Но одна из задач была в том, чтобы огонь Божий, огонь на жертвеннике всесожжения не погас. Потому что от этого огня нужно было зажигать все остальное. И минору, и всесожжение, то есть курительный этот вот состав на золотом жертвенники. И для того, чтобы быть в состоянии это делать, давайте прочитаем из книги Исход 27 главы, первые три стиха. Вспомним, как был описан жертвенник всесожжения. Исход 27 глава, первые три стиха. «И сделай жертвенник из дерева сетим, длиною 5 локтей, шириною 5 локтей, так, чтобы он был четыреугольный и вышиною 3 локтей, и сделай роги на 4 углах его, так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью». Это жертвенник, который на улице стоял, да, у входа во двор скинии собрания. «Сделай к нему, к этому медному жертвеннику, сделай к нему горшки для высыпания в них пепла». Функция понятна, да? Горшки. Дальше написано, что еще? Лопатки. Функция понятна? Чуть дальше в Торе будет написано, что каждое утро священник должен надевать льняную одежду и собирать пепел. Пепел, который накапливался вот за служение днем накануне и в течение ночи всегда что-то на жертвеннике горело. Так? То есть вот лопаточку используют для того, чтобы этот пепел взять и собрать в эти горшки и отнести за пределы стана. Что еще написано? Чаши. А чаши для чего? Кто-нибудь может изъяснить? Чаши для крови, дорогие. Потому что когда зарезало жертвенное животное, подставляли чашу или чаши для крови, и потом уже из этой чаши кропили на разные стороны жертвенника в зависимости от вида жертв и размещали на роге жертвенника. Вилки. Кто-нибудь может изъяснить, для чего вилки нужны? Это для того, чтобы переворачивать вот мясо, которое должно было сгореть. Да? То есть, например, жертва всесожжения целиком должна была сгореть, у других жертв части только сгорали. В любом случае, ну, эта вилка не тех размеров, которые в вашем столовом наборе. Да, речь идет о предметах более таких вот, как говорится, громоздких, но речь идет именно о том, чтобы можно было переворачивать жертву. И вот еще есть сказано, что угольницы. Ну, от слова не угол, а уголь. Да, то есть один из предметов, который был изготовлен для обслуживания медного жертвенника, это угольницы. И вот эти угольницы, вот это слово, которое используется в оригинале, оно в других местах как переводится? Кадильницы. Кадильницы. То есть речь идет вот о чем. Речь идет о том, что жертвенник всесожжения был снабжен предметами для переноса угля. Да. То есть речь идет о том, что этот уголь нужно было куда-то именно транспортировать. Так вот, при сравнении всего этого оказывается следующая картина перед нами. Когда сжигалась жертва утренняя, жертва всесожжения, в этих угольницах или в угольнице, в зависимости от эпохи там и так далее, уголь, именно раскаленный, горячий, несли куда? Внутрь. Несли на жертвенник курения. Потому что, в отличие от жертвенника всесожжения, на жертвеннике курения нету заповеди круглосуточно огонь поддерживать. Нет. Только дважды в день нужно было воскурять. Так? То есть утром заносили эти угли и располагали сверху на жертвеннике курения и посыпали вот этим истолченным порошком, и, соответственно, вздымался фимиам. Вот таким образом происходило все это служение. И чрезвычайно важно помнить, что огонь, который зажег первую жертву, который должен был постоянно поддерживаться, который не должен был угасать, и от которого затем каждый день и утром, и вечером возносился фимиам на золотом жертвеннике, на этих углях, этот огонь был Божий. И вот, возвращаясь к 10 главе книги Левит, мы теперь можем знать, что именно произошло с сыновьями Аарона. Что они сделали? Они этот огонь сами зажгли. Вместо того, чтобы воспользоваться тем огнем, который Господь дал, и в отношении которого заранее сказал, пусть этот огонь не угасает, они внесли свой огонь, огонь чуждый. Еще одна иллюстрация на эту тему, перед тем, как мы будем двигаться дальше. Книга Левит, 16 глава, 12 стих, описывает каждение в судный день. Сегодня мы об этом говорить не будем, потому что мы по-прежнему находимся главным образом в контексте служения в первом отделении, в контексте ежедневного служения. Так? То есть, но в судный день, при описании каждения в день суда, в Йом-Кипур, указана одна интересная деталь, которая показывает, как в принципе каждение происходило каждый раз. Итак, 16 глава, 12 стих. Написано: «И возьмет горящих угольев полную кадильницу жертвенника, который пред лицем Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти и внесет за завесу». Здесь описывается момент, когда раз в год первосвященник заходил во святая святых за завесу. И туда он должен был заходить с чем? С углями, которые он брал с золотого жертвенника. А как на золотом жертвеннике эти угли оказывались? Их приносили с медного жертвенника в тех самых угольницах, которые для этого были изготовлены. То есть вот эта вот картина того, что на золотом жертвеннике вначале располагаются угли, а причем горящие, так, свежие, а потом уже дальше посыпается курительный состав, это то, что происходило каждый день. Поэтому давайте еще раз обобщим. Служение курения, служение воскурения фимиама во святилище, оно было неразрывно связано с чем? С жертвоприношением утренним и жертвоприношением вечерним. Это происходило в то же самое время. Итак, мы поговорили о размерах этого жертвенника курения, о его местоположении в скинии, о его предназначении, о том, что осуществлялось на ежедневной основе в контексте этого предмета святилища. Ну и теперь, в-третьих, нам нужно поговорить на тему о прообразном значении жертвенника курения. Что это все значило? Чему Господь свой народ через служение на этом жертвеннике курения учил? Приглашаю прочитать в книге Псалтирь, в 140 главе, первые два стиха. Для многих из вас этот стих уже наизусть известен, мы его довольно часто цитируем. Книга Псалтирь, 140 глава, первые два стиха. «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Итак, каким языком Давид описывает молитву? Языком воскурения фимиама. Он связывает воедино три явления. Молитву, сказано, внемли голосу моления, когда я взываю. Второй элемент какой? Фимиам. И третий – жертва. «Да направится молитва моя, как фимиам пред лице Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Эти служения были синхронизированы. Поэтому фимиам и воскурение фимиама символизировало собою молитвы, которые поднимаются ввысь в небесное святилище к Божьему престолу. И в Священном Писании у нас есть целый ряд отрывочков, которые показывают, что народ Божий молился именно тогда, когда в храме воскуряли фимиам. Посмотрите, пожалуйста, на книгу Ездры, 9 главу, стихи с 4 по 6. Книга Ездры, 9 глава, стихи с 4 по 6. Написано: «Тогда собрались ко мне все, убоявшиеся слов Бога Израилева, по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы. И вот следующий стих, 5. «А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колено мои и простер руки мои Господу, Богу моему, и сказал: Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес». Так, представляете себе картину. Ездра печалится ввиду явных нарушений закона Божия. Он сидит в разодранной одежде и стенает, и выражает и возмущение свое, и так далее, и так далее. Сидит. До какого момента? До вечерней жертвы. А как только подошло время вечерней жертвы, он начинает молиться. То есть, вновь перед нами та же самая картина. Пришло время вечернего жертвоприношения, время вечерней жертвы всесожжения, и сказано: во время вечерней жертвы я встал и пал на колени и начал молиться. Давайте посмотрим на книгу Даниила, 9 главу, стихи 4, из 20 по 22, на еще один пример того, как народ Божий молился по графику во время, когда следовало приносить жертву утреннюю и вечернюю. Даниила, 9 глава, стихи 4, из 20 по 22. «И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: Молю Тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий заветы милости, любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои». Это начало его молитвы. И вот он молится. И дальше читаем стихи с 20 по 22. «И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня, когда? Около времени вечерней жертвы, и вразумлял меня, говорил со мной и сказал: Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению». Если вы попытаетесь прочитать эту молитву Даниила, сколько она времени у вас займет? Ну, смотрите, я прочитал, начиная с 4 стиха, и вот молитва начинается с 4 стиха, а уже в 20 стихе к нему приходит ангел. То есть, конечно, наверняка здесь просто главные мысли записаны, но в любом случае эта молитва была непродолжительной. И это-то как раз Даниил и подчеркивает, что во время вечерней жертвы он получил ответ на свою молитву. То есть что мы находим? Что Даниил молится тоже по графику. Перед этим в 6 главе об этом еще подробнее было рассказано. Помните, он открывал в горнице свои окна в направлении Иерусалима и молился строго по часам, хотя ему грозила смерть. Так вот, что интересно отметить здесь, что Даниил молится во время принесения жертв, несмотря на что? Кто подскажет? Несмотря на то, что никаких жертв никто не приносит. Он находится в Вавилоне, он находится в плену, Иудея в развалинах, храм разрушен, в храме никакого служения нет, никто не приносит жертвы всесожжения утром и вечером, никто не воскуряет фимиам, а Даниил все равно молится по графику. Таким образом, он понимал, что вне зависимости от того, происходит ли служение на земле или нет, там, в небесном святилище, там, где Бог в действительности восседает, эту молитву услышат. И услышали ли ее? Да. И именно в это время, во время молитвы, он получает откровение свыше. Итак, это было несколько примеров из эпохи до начала нашей эры. Давайте теперь посмотрим на Евангелие от Луки, 1 главу, стихи с 8 по 11. Луки, 1 глава, стихи с 8 по 11. «Однажды, когда он, описывается священник по имени Захария, из рода Ааронова, священник из Авиевой череды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне, во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Итак, какая картина описывается? Он совершает кождение, как положено, по священническому кодексу, а в это время все множество народа что делает? Молится. То есть в то время, когда священник воскуряет фимиам на золотом жертвеннике, весь народ молится. Все, кто жил в Иерусалиме, кто жил неподалеку, они физически приходили на дворы храма и там обращались к Господу. Для них это было настолько реально, настолько предметно и ощутимо. Они знали, что в это время нечто реальное происходит, и потому их молитву Бог обязательно услышит. И когда мы говорим с вами непосредственно о Захарии, то и на его молитву ответ пришел. Именно когда? Именно в час молитвы, именно во время кождения. Дальше уже началась эпоха Нового Завета. Голгофская жертва была принесена, Агнец Божий был заклан, и началось служение в небесном святилище. Однако мы находим, что апостолы, тем не менее, продолжали молиться по графику. В книге «Деяния апостолов», 3 глава, читаем 1 стих. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Вы можете посчитать в соответствии нашему времени, помня, что 6 часов утра в том исчислении – это 0 часов. Один час – это 7 часов утра и так далее. Дойдите до 9 часа, узнаете, когда это было. Но, то есть это происходило по графику. Они продолжали молиться вместе с народом Божьим, хотя они уже знали, что завеса в храме разодралась, хотя они знали, что истинный Агнец уже принесен, они продолжали молиться по часам. И вот в книге Откровений, где описывается служение уже в небесном святилище, в 8 главе у нас есть удивительная картина, которая полностью повторяет то, о чем мы читали сегодня уже из Пятикнижья Моисеева. Книга Откровений, 8 глава, стихи 3 и 4. Откровение, 8 глава, стихи 3 и 4. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». Перед нами, дорогие, небесная картина. Это картина небесного храма. Что же там происходит в небесном храме? Ангелы совершают служение. Мы видим там золотой жертвенник для курения. Как и было сделано в эпоху Моисея. Потому что скиния Моисея служила образу и тени небесного. Там происходит реальное служение. Дальше в 4 стихе написано: «Вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». Что такое молитвы святых? В традиционном христианстве, в ортодоксальных направлениях христианства этой фразе придали совершенно небиблейское значение. Термин «святые» что обозначает в Священном Писании? Ну, этих примеров довольно много. Я посмотрю вместе с вами из первого послания апостола Павла в Коринф, 1 главы, 2 стих, 1 Коринфянам 1:2. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас». Итак, святые – это кто? Это все, кто призывает имя Господа Иисуса Христа, то есть кто верит в Иисуса Христа. А начинается стих как «Церкви Божией». Так, в Коринфе, призванным святым, то есть звание святого, получившее во Христе Иисусе, не на основании своих собственных свершений, освященным во Христе Иисусе. То есть этот термин «святые» описывает Церковь Божию, описывает тех, кто посвятил себя Господу, тех, кто окрестился, тех, кто погрузился в водную купель, тех, кто заключил завет с Господом водным путем. Вот это термин «святые». Поэтому что описывается? Что вот этот вот фимиам, который вознесся от руки ангела пред престол Божий, он символизирует молитвы святых. А святые где находятся в это время? На земле. Святые находятся на земле. Святые помнят, что Тора установила график молитвы утром и вечером. Это, естественно, минимальные показатели, потому что молиться мы можем всегда, на всяком месте и так далее. Точно так же, как и Библию можно читать и на работе, и в трамвае, и за рулем, и когда пищу готовишь, когда пищу употребляешь, да? Вот. Но есть особые места в течение дня, утром и вечером, когда нужно со светильником работать. И это минимальные показатели. Так? Так вот, минимальные требования по молитве – молиться утром и вечером. И по времени это совпадает с чем? Когда читаешь Священное Писание, тогда и молишься. Утром, когда читаешь Священное Писание, тогда и молишься вечером. Повторюсь, это минимальные показатели, исходя из графика служения во святилище. Итак, сегодня мы рассматриваем с вами тему «Жертвенник курения». Он открывает перед нами удивительную истину о том, что сегодня в небесном святилище, там у Божия престола, происходит реальное служение по вознесению фимиама, молитв святых. И там пред Господом совершает служение 24 старца, так в синодальном переводе. В оригинале пресбутерос – старейшины, то есть ответственные за служение. Чему эти 24 старца соответствуют? 24 чередам священников, ибо о старцах сказано, об этих вот служителях сказано, они служат в храме Его пред Господом, они искуплены от земли. Мы знакомимся с ними в 4-5 главах книги Откровения. То есть там есть земные представители, там есть ангелы Божьи, тоже облаченные в белые льняные одежды. То есть там в небесных просторах есть особое место, которое называется Храм Господний, Святилище Небесное, где происходит молитва. И это, конечно, совпадение, но тем не менее приятно. Когда мы смотрим на наш земной шар, то сколько у нас 20 с чем-то поясов часовых? 24 пояса. То есть, иными словами, условно говоря, на каждый часовой пояс есть череда, которая сейчас может вознести вашу молитву. Здесь вы находитесь или на другом побережье этой страны, в любом месте Господь вас услышит, потому что есть служение непрекращающееся, круглосуточное, постоянное там перед лицом Господним. Потому призываю вас, дорогие, пересмотрите свой молитвенный график. Конечно, многие себя тешат отговорками, в смысле, я исполняю заповедь «непрестанно молитесь». Но я уже намекнул, когда едете, когда работаете, когда с женой разговариваете, с мужем, когда ребенка наказываете, да, вы в это время молитесь, естественно, непрестанно. Это же самообман. Это точно так же, как у меня всегда суббота. Я вошел в субботний покой, для народа Божия осталось субботство. У меня всегда субботство. То есть я никогда на работу не хожу. Да, я всегда только отдыхаю, я круглосуточно на протяжении 7 дней недели только на священном собрании, потому что в субботу священное собрание. Это все жалкие отговорки. Конечно, надо молиться постоянно, конечно, нужно иметь связь постоянную, но есть время, когда Господь нам заповедал молиться в конкретный момент днем, в начале дня, утром и вечером, в конце дня. Это график, который продолжали соблюдать апостолы, и он описан нам в книге Откровения как продолжающийся в небесном святилище. Потому, дорогие, молитесь Господу всегда, но не забывайте об особом времени молитвы утром и вечером в контексте небесного святилища, в контексте служения жертвенника курения. Аминь.